بودم.
Цены на социально значимые продукты заморожены до конца января. Пополнился список запрещенных печатных материалов, разжигающих национальную рознь. Депутат от «Справедливой России» предложил своей партии самораспуститься. Студентка, не пожелавшая отмечать день рождения президента России, заплатит 1000 рублей штрафа. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Крупнейшие производители продовольствия в России и торговые сети сегодня подписали соглашение о лимите торговой наценки на социально значимую продукцию. То самое соглашение о замораживании цен, о котором говорили уже не первую неделю. Договоренность будет действовать до 31 января следующего года. Фиксация цен коснется молока, яиц, растительного масла и хлеба. В течение всего срока действия соглашения цены будут зафиксированы на уровне сложившемся 15 октября. В частности, согласилась заморозить цены на молоко, кефир и сметану определенной жирности компания «Вимбельдан», один из лидеров российского молочного рынка. Участники соглашения договорились, что оно может быть продлено. Эксперты, между тем, прогнозируют рост цен на те виды продовольствия, которые не вошли в список, и говорят о возможном дефиците социально значимых продуктов. После парламентских и президентских выборов в России возможен резкий скачок цен как на продукты, так и на другие товары. Продолжит тему Любовь Чижова.
О необходимости административного сдерживания цен на социально значимые продукты питания на прошлой неделе сказал министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. В настоящее время в стране создается реестр добросовестных участников рынка, в который вошли такие крупные торговые сети, как «Перекресток», «Метро», «Мосмарт» и компании-производители «Вимбельдан», «Юнимилк» и другие. Они обещают сократить число посредников между производителем и продавцом и тем самым снизить торговую наценку на продукты. Колхоз «Завета Ильича» из Подмосковья в число крупнейших производителей не входит, хотя хозяйство и поставляет молочную продукцию во многие магазины Москвы и Подмосковья. Руководитель комплекса Дмитрий Красников считает правительственные меры по регулировке цен ненадежными и предлагает заботиться не только о покупателях, но и производителях.
Нужно постановление правительства о фиксации прибыли. Допустим, весь мир платит 60% производителю от рыночной стоимости. Почему Россия должна выпадать из этого сегмента, как наш любимый президент говорит, экономические взаимоотношения. У нас сегодня эта цена составляет 30%. И поэтому о какой заморозке может идти речь? Пусть он, господин Зубков, он хороший премьер, издает постановление правительства об ограничении получения прибылей от рыночной стоимости. Производитель 50, оставшийся 50, вот им. И все, и ограничить потолок. А это что ж мы? Сейчас начнет, открыли ворота импорту, и у нас цена, я же вам вот говорю, составляет 30%, и вдруг на этом все остановится. Как же так?
А что будет после выборов, как вы думаете?
А после выборов будет обвал. С вами давно живем на этом бренном свете. Стоит только пройти великому событию. Вот прошлые были выборы у нас, какие-то органы власти, да? Я уже забыл. А, на второй день повысили стоимость билета проезда автотранспортных, то есть автобусных и железнодорожных проездов.
Большинство российских производителей и продавцов к предложениям правительства о временном снижении торговых надбавок прислушались. Власти обещают им налоговые льготы и средства на развитие бизнеса из местных бюджетов. О том, как договаривались в Саратовской области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Соглашение с областным правительством подписали владельцы 4 саратовских торговых сетей. Супермаркетов эконом-класса «Минима», «Гроздь», «В яблочко», «Социализм». Сетевые фирмы обязуются до конца текущего года сохранить торговую надбавку 7% на продукты социальной группы. Молоко, животное и растительное масло, яйцо, мясо птицы, твердый сычужный сыр. Со стороны местных властей соглашение подписал заместитель председателя областного правительства Алексей Щербаков. Местные власти гарантируют торговым предприятиям, подписавшим соглашение, государственную поддержку в виде налоговых льгот, а также предоставление средств из областного бюджета. Такая же помощь ждет местные предприятия, производящие продукты питания, если они не будут до конца года поднимать цены на свою продукцию. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Томской области также создана специальная комиссия по регулированию роста цен на продукты. О ее работе рассказывает моя коллега Мелани Бачина.
До конца 2007 года в Томской области два сорта хлеба, растительное масло, маргарин, молоко, сметана, кефир, вареная колбаса, куриное мясо, сахар и картофель дорожать не будут. Об этом с томскими производителями и торговцами договорились местные власти. Это пожарная мера, которая только дает отсрочку для властей, но ситуацию не спасает, говорит председатель Госдумы Томской области Борис Мальцев.
Цены будут расти, мы в рынке.
В ближайшие два месяца цены на основные продукты питания в Томске будут стабильными, пока действует соглашение между властью и бизнесом. Но что произойдет потом? Очередной рост цен неизбежен. В этом сегодня сходятся и предприниматели, и власть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Административное регулирование цен на социально значимые продукты питания совершенно не характерно для стран с рыночной экономикой, считает Евгений Гантмахер из Института социальных инноваций Российской академии наук.
На носу выборы. Поэтому правительство демонстрирует заботу о народе. Что на самом деле значит такие соглашения? Ну, во-первых, это заморозка цен только на отдельные виды. Как там сказано, социально значимые. Например, это молоко малой жирности. Это, видимо, какой-то вид там сыра. То есть это что означает, что конкретные торговые сети действительно сейчас на именно вот эти конкретные продукты питания цены будут держать. Но на все остальные продукты питания, и те же самые молочные, и другие, не обязуются цены держать. И что получится? Если мы посмотрим на поведение торговцев, ну, они же у нас частные, они должны получать прибыль, в убыток они себе долго работать не могут. Поэтому рано или поздно эти товары, которые зафиксированы как замороженные, замороженными ценами, они станут дефиците, потому что и торговые сети будут невыгодно их поставлять на полки, потому что они не приносят прибыли, а могут приносить скоро и убытки, потому что рост цен на электроэнергию, на бензин и прочие всякие виды, которые входят на зарплату, то, что входит в стоимость продукции, оно уже растет. А с точки зрения покупателя, который прекрасно понимает, что заморозка – это дело сугубо временное, ну хорошо, месяц, два, три, полгода эти цены будут держаться, потом рано или поздно они будут отпущены. Значит, он тем более сейчас будет затариваться там тем же самым подсолнечным маслом дешевым или там сахаром. Это приведет с очень большой вероятностью в значительном числе мест к дефициту именно вот этих товаров, на которые торговые сети решили заморозить цены. А будет зато повышение продолжаться цен на остальные виды, допустим, молочной продукции, которые потребляют, ну ладно, богатые. Для богатых эта проблема в ценах она не существует. Но которые потребляют люди среднеобеспеченные, так называемый средний класс, о котором сейчас начинают так много говорить, как о надежде на будущее России. Так вот, как раз средний класс, он сейчас в этих условиях будет страдать намного больше. Потому что, безусловно, и производитель, и оптовик, и торговые сети, они переложат вот эти свои убытки от продажи вот этих замороженных продуктов питания на те, которые не заморожены. Плюс, если где-то в каких-то регионах вообще будет, что называется, такой, знаете, пережим бизнеса, с точки зрения того, что нет, ты там вообще на все заморозь, вот, допустим, на все молочные продукты, на все там крупы и так далее, то мы можем увидеть ситуацию, когда вообще торговые точки будут закрываться, потому что будет невыгодно этим заниматься бизнесу. Это, конечно, знаете, такой паллиатив для того, чтобы доложить президенту о том, что да, вот цены остановились, еще тут и инфляцию посчитают так, как нужно.
Одной из причин роста цен на продукты питания Евгений Гантмахер также называет сговоры между продавцами. Ситуация, когда в одном городке три магазина и все три принадлежат одному хозяину, нередка для России. Сговор монополистов сейчас расследует Федеральная антимонопольная служба. В среду ее представитель Андрей Цыганков рассказал о 30 выявленных нарушениях антимонопольного законодательства. Уже возбуждены уголовные дела. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В студии мой коллега, экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Сергей, добрый вечер. Ну вот мы видим, что речь идет о замораживании цен на социально значимые продукты питания. Но не только социально значимые потребляют люди. Что же будет с социально незначимыми?
Добрый вечер. Ну, здесь нельзя, может быть, прогнозировать, что обязательно компенсация это будет, но, по крайней мере, возможности для нее предостаточно. Причем, чем больше магазин, тем этих возможностей больше. Дело в том, что удельный вес социально значимых, так называемых, называемых продуктов питания в общем товарном ряду розничных магазинов очень-очень незначительны. Вы судите сами. Оборот продовольственной розницы в России в прошлом году составил примерно 150 миллиардов долларов. Это общий доход. Из них самая крупная позиция – это алкоголь, на который приходится примерно 10%. Второе и третье место, по оценкам экспертов, занимают колбасы, копчености различные. Это примерно 2-3%, может быть, всего оборота. А на те товары, которые относятся к так называемым социально значимым продуктам питания, ну, в лучшем случае это 0,1%, то есть в 100 раз почти меньше, чем алкоголь. Поэтому чем крупнее магазин, тем возможностей каким-то образом компенсировать недосдачу по сравнительно небольшой группе одних товаров за счет какого-то, пусть очень небольшого и малозаметного повышения цен на другие товары, возможностей этих тем будет больше. В худшем в этом смысле положением оказываются магазины поменьше.
Ну вот мы знаем такой курьезный случай, как в одном из магазинов Екатеринбурга повесили объявление о том, что больше 4 кусков масла не выдавать в одни руки. И не приведут ли все эти меры, подписанные сегодня соглашению, к тому, что эти социально значимые продукты окажутся в дефиците в отдельных торговых сетях или в отдельных регионах России?
Ну, скорее всего, о каком-то дефиците, сколько-нибудь серьезном, вряд ли, наверное, можно говорить. Хотя могут быть какие-то проявления, отдельные случаи, как раз так, как вы говорите, в отдельных регионах, где-то в отдельных, может быть, небольших каких-то районах или в каких-то небольших магазинах. Но, с другой стороны, ведь есть и другие возможности. Рынок, безусловно, не может все, но все-таки он может многое. И, скажем, тот товар, производство которого становится неинтересным или неприбыльным, или даже убыточным для производителя из-за того, что на него заморожены конечные цены, он может немножко видоизменить его для того, чтобы наладить производство товара, который не подпадает под это ограничение, и, соответственно, цены на него могут быть выше. Условно говоря, если замораживаются цены на молоко с жирностью более 1,5%, увидев в магазине товар, который будет называться молочно-ацидофильная смесь и с жирностью 3,5%. Формально такой товар не подпадает под действие этого соглашения, а цена на него может быть там на 10-15% выше или даже на 20% выше, чем на то молоко, которое подпадает под это действие. В любом случае, сохраняется некий потенциал у, собственно, рыночных каких-то сил, у каких-то рыночных механизмов. Поэтому, если говорить о дефиците, то трудно, конечно, прогнозировать, но если где-то и будет, то, скорее всего, это не может носить какого-то массового или сколько-нибудь продолжительного характера.
То есть большое пространство для фактически обмана.
Вряд ли это можно называть обманом. Скорее, это пространство для маневра, но все-таки в рыночном поле.
Ну вот что касается рыночного поля, оно вступит в силу 1 февраля. Означает ли это, что с 1 февраля, если соглашение не будет продлено, а такое может быть, особенно в преддверии президентских выборов, цены на вот эти вот социально значимые продукты резко подскочат?
Дело в том, что замораживание цен, мы только что об этом говорили, всегда теряет привлекательность производства того или иного товара. Получается, что на производителя, с одной стороны, давят его собственные издержки, а сверху на него давят вот это вот административное распоряжение не повышать цены выше определенного уровня. Но издержки растут, дорожает бензин, дорожает электроэнергия, дорожает логистика. И избежать он этого не может. Тем более, что на это накладывается еще и фактор мировой конъюнктуры. Скажем, по тому же самому молоку. По данным Росстата, цены на молоко в России в сентябре повысились на 7-8%. Но, например, мы обратились к экспертам в Германии и выяснили, что в отдельных регионах там выросли цены на то же самое молоко на 25% или даже на 30%. И здесь также вступает в силу фактор мировой конъюнктуры, потому что по экспертным оценкам рост спроса на молоко во всем мире в этом году вырастет примерно на 15%, а рост производства только на 10%. Это значит, что разрыв в динамике между ростом спроса и предложения почти 1,5 раза. В этих условиях ну никак цены удержаться на одном уровне не могут, ну и ни при каких обстоятельствах. В той же самой России, кстати, в России почти четверть всего производимого в России молока производится из импортного порошка, который будет дорожать по мере роста мировых цен. В самой России, опять же, по экспертным оценкам, спрос на молоко в этом году вырастет примерно на 8-9%, а его производство только на 3%. Каким образом можно удерживать сколько-нибудь долго цены на молоко в таких условиях? Поэтому получается, что за то время, пока будет действовать это соглашение, ну, фактически сжимается некая пружина под действием тех факторов, о которых мы говорим, и она может проявиться после того, как эти тормоза отпустят.
И после выборов. Спасибо. Подписанное сегодня соглашение о замораживании цен на социально значимые продукты питания комментировал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вчера мы рассказывали о том, как в мировом суде Петрозаводска рассматривается дело студентки Ольги Арефьевой, которая демонстративно выступила против акции, посвященной 55-летию Владимира Путина. Сегодня суд вынес вердикт – взыскать со студентки 1000 рублей административного штрафа за нарушение общественного порядка. На заседании суда побывала корреспондент «Свободы» Ирина Пяхтина.
На заседание на этот раз пришли охранники, со слов которых было составлено заявление. Ответчица, студентка Ольга Арефьева и представители студенческого правкома, которые проводили акцию. По словам лидеров правкома, мероприятие не носило политического характера.
8 числа у нас был день правкомской футболки. Это значит, что в течение всего дня ребята наши ходили в правкомских футболках, и в 7 часов у нас было общее фотографирование. Стоим и фотографируемся, и услышали за своей спиной шум. Оборачиваемся в сторону входа. Там стоит группа людей, пытается ворваться в холл. Лица в масках, на груди большие плакаты черно-белые, прилепленные скотчем, на которых стилизованное изображение Путина под Гитлера сделано.
Во время проведения акции в холле университета были развешаны плакаты с президентом России, и участники рядом с ними фотографировались. Ольга Арефьева рассказала мировому судье свое видение истории. Она не считает, что нарушила общественный порядок и пришла на акцию выразить свою позицию.
Мы пришли, у нас были позывительные материалы с Путиным. Вот тут просто стали скандировать «Слава человеку, похожему на Путина». Все. Но они считают студентов дебилами, то, что это не политика, хотя всем ясно, что это политика чистая. Я думаю, что судья все-таки меня оправдает, потому что любой нормальный человек скажет, что это был не митинг. Никакого митинга абсолютно не было.
Тем не менее, суд увидел в действиях девушки нарушение общественного порядка и осудил ее по статье 20 административного кодекса. Общественный защитник Ольги Арефьевой, депутат Законодательного собрания Карелии Алексей Масунов, говорит, что это, казалось бы, мелочь, что значит 1000 рублей в наше время. Но создан прецедент. По мнению Масунова, теперь можно судить кого бы то ни было по наговору. Дело в том, что иск в суд был составлен не самими охранниками, выдворявшими молодых людей на улицу, а представителями милиции, которые описали происшествие со слов очевидцев.
Эта статья касается нарушения общественного порядка в общественных местах. То есть это грубая брань, крики какие-то. Само по себе довольно странно, что протокол милицейский был направлен в суд со слов охранников, точно таких же студентов, кстати говоря, не имеющих лицензии на осуществление охранной деятельности. Сама милиция, вот этих ребят, в том числе вот Ольгу Арефьеву, она их не забирала. То есть вот то, что сказали, то они написали в протоколе и отправили в суд. Получается, что то, что говорили охранники, все правда, а то, что говорили все остальные, нет.
Как говорит депутат, суд и не мог вынести другого решения, поскольку студентка Ольга Арефьева выступила против руководителя государства, а суд является государственной структурой. Но, несмотря на это, общественный защитник намерен подать апелляцию для обжалования решения суда. Ирина Пяхтина для «Радио Свобода», Петрозаводск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Хронически не везет запасной партии власти «Справедливой России». В последние недели один скандал в ее рядах следует за другим. Сегодня произошел очередной. На заседании петербургского парламента депутат Алексей Тимофеев распространил обращение Алексея Патриота к соратникам по «Справедливой России», потребовал от них самораспуститься и определиться, они за Путина или против. Заявление Алексея Тимофеева наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская попросила прокомментировать депутата городского законодательного собрания, члена «Справедливой России» Алексея Ковалева.
Алексей Тимофеев в последнее время вообще очень мало появлялся в законодательном собрании, практически не принимал участие в работе фракции, в целом в работе сессий. Надо сказать, что это, видимо, было связано с тем, что ему предъявили судебные претензии власти района, причем с иском на сумму эквивалентную, там, наверное, 1,5 миллиона рублей, где-то так. Ну вот, а сейчас эти все претензии сняты, подписано мировое соглашение. нарушения. Ну и, видимо, с этим и связан Димаш Тимофеева, потому что кто бы ему просил такие долги, если бы он, наверное, не сделал таких вот агитационных поступков. Совершенно очевидно, что это была провокация «Единой России», потому что лидер единороссов господин Тюльпанов специально не прерывал Тимофеева, хотя по регламенту должен был его прервать, поскольку Тимофеев выступал вообще не по теме. Он вышел якобы для оглашения позиции по депутатскому запросу, а начал зачитывать свое заявление. Более того, единороссы взяли специальный перерыв для того, чтобы обеспечить приглашение в зал средств массовой информации. Так что все это было заранее известно единороссам, а они это все и придумали. Я в этом не сомневаюсь. Я поэтому и сказал, что вот эта акция является провокацией «Единой России». Сразу после этого сумел выйти на трибуну и сумел это сказать. В разных регионах происходят такие же процессы. Людей как-то вынуждают или там находят тех, кто польстился на какие-то блага там и так далее, из членов партии пенсионеров, родины там или вновь пришедших в партию. Находят таких вот отщепенцев, находят таких предателей и теми или иными способами выставляют их в качестве признаков развала партии. Ну, это специально делается. Если сегодня наши противники прибегают к таким грязным мерам воздействия на общественное мнение, то это значит, что они нас боятся, они используют уже самые недостойные методы для того, чтобы с нами бороться. Это значит, что мы представляем угрозу, значит, у нас есть поддержка населения, нам надо радоваться, что наши соперники так вот серьезно относятся к нам.
С тем, что заявление Алексея Тимофеева является провокацией, согласен и политолог Борис Вишневский.
Если он так любит Владимира Владимировича Путина, то ему надо было с самого начала идти в «Единую Россию», но, видимо, его туда не брали. А если он надеялся, что Владимир Владимирович возглавит именно эту партию, то тогда у него тем более есть большие проблемы с адекватным восприятием окружающего его мира. Я думаю, что все это плохой спектакль, организованный «Единой Россией», которая просто использовалась у человека, увы, во многом политически неадекватного.
Уже появились некоторые комментарии о том, что это кульминация предвыборной борьбы. Вы согласны с этим?
Нет, абсолютно не согласен. Я прекрасно понимаю то противоестественное хроновое положение, в котором оказалась сейчас справедливая Россия после поступка президента Путина. И им, конечно, сейчас не позавидуешь. Очень сложно действительно одновременно критиковать «Единую Россию» и при этом полностью поддерживать человека, возглавляющего ее избирательный список. Я тоже думаю, что без «Единой России» тут не обошлось. Видны совпадения замечательные, особенно там по части обвинений в безудержном популизме. Далее, как в понедельник, Валентина Ивановна это заявляла. Что называется, тут ребята нашли слабое звено и устроили такой вот фарс. Но только если человек действительно так думает и считает, что партия это никому не нужна, ну так выйди из фракции, отдай депутатский мандат. Но только он не хочет этого делать.
Говорил политолог Борис Вишневский. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» опубликован очередной список запрещенных печатных материалов. Об этом после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Москве подписано соглашение о замораживании цен на основные продукты питания. Крупнейшие производители продовольственных товаров и продавцы этой продукции договорились не повышать цены, установившиеся к 15 октября до 31 января будущего года. Российские правозащитники призывают освободить условно-досрочно бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Заявление подписали свыше 30 человек, среди них глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мосгорсуд оставил под стражей Шамиля Бураева, обвиняемого в пособничестве убийству Анны Политковской. По версии следствия, Бураев, бывший глава Ачхой-Мартановского района Чечни, передал убийцам журналистки ее адрес, полученный от подполковника ФСБ Павла Рягузова. Международный комитет Красного Креста прекращает распределение продовольственной и другой помощи в Чечне. В заявлении Красного Креста говорится, что необходимость в такой помощи отпала, поскольку гуманитарная ситуация в Чечне заметно улучшилась. На западном берегу Иордана тяжело ранен израильский солдат. Палестинские боевики открыли по нему огонь возле крупнейшего на западном берегу еврейского поселения Ариэль. Турецкая авиация атакует позиции боевиков Курдской рабочей партии в приграничном с Ираком районе Турции и на севере Ирака. Турецкие истребители и тяжелые вертолеты совершили сегодня несколько боевых вылетов. Правительство Ирака приняло окончательное решение лишить действующие в стране частные охранные агентства иммунитета от судебного преследования. В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Хост. 3 человека ранены, губернатор не пострадал. Китай запустил свой первый лунный спутник.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в российской газете был напечатан новый список запрещенных к распространению материалов, разжигающих национальную и религиозную рознь. Тем временем ряд националистических организаций готовится к проведению так называемого «русского марша». Один из членов оргкомитета по его проведению, лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов, был задержан в понедельник в Москве. Его соратники считают, что таким образом, власти пытаются сорвать проведение марша. Над темой работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Сегодня в российской газете был опубликован новый вариант списка экстремистской литературы. В нем значится 16 материалов, которые были опубликованы в различных брошюрах и книгах и по решению районных судов запрещены к распространению. Это уже второй список запрещенной литературы, отметил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Первый список экстремистских материалов был опубликован 14 июля, включал 14 материалов. Этот список включает 16 материалов. На мой взгляд, пусть медленно, но верно идет реализация федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Эти списки не отражают реальной ситуации на рынке печатных материалов, поскольку по данным нашего мониторинга ежегодно выпускается порядка 20 наименований книг, брошюр общим тиражом до 500 000 экземпляров. И в России издается порядка 100 газет радикальной националистической направленности. Проблема состоит в том, что очень слаба правоприменительная практика. Правоохранительные органы, прокуратура крайне неохотно проводят расследование подобных текстов и очень пассивно работает судебная система по оценке подобных публикаций, которые грубо нарушают конституцию, действующее российское законодательство. В этом списке абсолютно отсутствуют материалы, которые издаются в Москве и в других российских регионах. Это книги откровенного радикального националистического содержания с призывами разжигания межнациональной розни, с призывом к насильственным действиям, призывы к созданию вооруженных отрядов, приобретения оружия, актов возмездия и так далее. Но я думаю, что начало положено. Создание подобных списков, может оказать некоторое воспитательное воздействие на идеологов розни, издателей радикальной литературы.
Есть опасность, что в подобные списки попадут и материалы политических оппонентов властей, продолжает Александр Брод.
Нужно постоянно помнить о том, что эта норма закона о противодействии экстремизму не должна превращаться в какую-то карательную дубину для оппозиции, для деятельности политических организаций, правозащитных, оппозиционных, независимых журналистов, чтобы в этот список не попадали материалы, критикующие чиновников, выступающие против коррупции, против произвола правоохранительных органов. То есть очень четко нужно разделять злоупотребление законом, нарушение закона от открытой, независимой правозащитной или журналистской деятельности.
Говорил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Перед публикацией списка несколько общественных организаций заявили о подготовке русского марша во многих городах России. Член Оргкомитета русского марша 2007, депутат Государственной Думы Николай Курьянович, призывает своих соратников заявить о фактической дискриминации русского народа.
Есть у нас твердое намерение провести и в этом году 4 ноября русский марш, и не только в Москве, но и в других городах, республиканских, областных центрах, мелких, районных, городских. Мы призываем все те организации общественные, политически зарегистрированные, не зарегистрированные, которые принимали участие в предыдущих русских маршах, заявить о том, что есть такой русский народ, который лишен своей юридической правосубъектности, нет упоминания о нем в Конституции, что 282 статья уже называется русская и употребляется, как правило, против русских патриотов, которых пытаются клеймить как фашистов, нацистов, антисемитов, ксенофобов и экстремистов, что, конечно же, не соответствует действительности.
Московский политолог Алексей Власов считает, что организаторы русского марша преследуют свои личные политические цели.
Государство многонациональное, и любая форма проявления таких экстремистских, полуэкстремистских настроений, она чревата прежде всего для духовной, идейной, а в конечном счете для территориальной целостности государства. Поэтому, определяя свою позицию, высказывая точку зрения на так называемый русский вопрос, организаторы этих маршей, как мне кажется, решают прежде всего собственные политические или какие-то иные проблемы, в меньшей степени думая о том, чтобы обеспечить реальную оптимизацию, гармонию в отношениях между нациями в России.
Говорил политолог Алексей Власов. В понедельник в Москве был задержан лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов-Поткин. По некоторым данным, его задержание связано с инцидентом в Петрозаводске в конце августа 2007 года. Тогда Петрозаводский суд вынес постановление об административном аресте лидера ДПНИ на 5 суток за неподчинение милиции. Однако соратники Белова считают, что таким образом власти пытаются сорвать проведение русского марша в Москве. После задержания и доставки в Чертановский суд Белов заявил, что ему стало плохо, и его отправили в больницу. В больницу Белова сопровождали около 70 членов ДПНИ, которые долгое время находились около лечебного учреждения. Ранее, узнав о задержании Белова, они собрались у здания Чертановского суда. По информации сайта ДПНИ, туда были стянуты дополнительные силы милиции. Николай Куринович считает, что, несмотря на задержание лидера ДПНИ, русский марш в Москве будет проведен.
У нас твердое намерение, несмотря ни на что, провести русский марш, поскольку это легальное мероприятие, укладывающееся в каноны того официально объявленного праздника, который будет отмечать вся наша страна 4 ноября. Конечно, у власти есть опасения, чтобы это не сопровождалось какими-то чрезмерно радикальными выпадами, экстремистскими заявлениями, но коль скоро мы беремся за проведение русского марша, то постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить никаких провокаций.
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод считает, что для межнационального государства подобные мероприятия недопустимы.
Эти марши продолжаются, поскольку правоохранительные органы, органы власти не дали должную оценку первым маршам, которые начинались несколько лет назад. Неоднократно наша организация, Московский антифашистский центр, обращались в прокуратуру Москвы, в Генеральную прокуратуру. Но должной оценки той ксенофобской риторики, ксенофобским лозунгам не было дано. В результате у организаторов этих маршей появился синдром безнаказанности, и они готовят новую акцию. Это особенно опасно сейчас, в период выборов. Вообще это недопустимо для демократического многонационального государства. Поэтому я думаю, нужно очень внимательно подходить к разрешению подобных акций и очень четко реагировать на ту шовинистическую, ксенофобскую риторику, которая может прозвучать, и в этот раз не спустить на тормозах, а все-таки применить силу закона для того, чтобы не дать больше радикалам спекулировать понятиями патриотизм, родина, государство, которое используется ими в грязных политических целях для того, чтобы привлечь к себе внимание, особенно в период избирательной кампании.
Как утверждают правозащитники, Москва переживает новый всплеск нападений на межнациональной почве. Только за последние дни здесь было совершено 15 подобных нападений, продолжает Александр Брод.
Действительно наблюдается рост преступлений ежегодно на 10-15%. Преступления становятся все больше демонстративными, наглыми, вопиющими, массовыми. Я думаю, что это отголоски запущенности проблем, которая не решалась в течение 10 лет в Российской Федерации, когда власть полностью устранилась от решения миграционных, национальных проблем. Абсолютно не работали правоохранительные органы, не пресекали создание радикальных националистических группировок, не реагировали на публикации ксенофобского характера. В результате просто у молодого поколения появился культ насилия, и если молодой человек, который входит в радикальную организацию, убивает представителя мигрантского сообщества или уроженца Кавказа, Средней Азии, то он воспринимается в глазах своего окружения как герой. То есть нужно говорить о определенном культе насилия, культе ненависти. Это очень опасная тенденция. Думаю, что в ближайшие 3-4 года уровень ксенофобии будет расти, поэтому сейчас очень важно государству, обществу мобилизоваться и переломить ситуацию.
Это был директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Правозащитники убеждены, что в ближайшее время уровень насилия в Москве на национальной почве будет подниматься, поскольку безнаказанность провоцирует новые преступления. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что не только печатная продукция националистов подвергается запрету. Сегодня пришло сообщение о том, что Нагатинский районный суд Москвы признал экстремистскими аудиозаписи отдельных музыкальных произведений и тексты песен группы «Циклон Б». Среди признанных экстремистскими композиций уже несуществующей группы песни с такими названиями, как «Хрустальная ночь», «Это война», «Отряд патриотов», «Смерть врагам» и «Каждый день под флагом смерти».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы, 24 октября, итоговый выпуск. На Украине бывший глава МВД и лидер народной самообороны Юрий Луценко утверждает, что мэры Киева и Харькова употребляют наркотики. Таким градоначальникам грозят перевыборами, получившие большинство мест в новоизбранной Верховной Раде, оранжевые. Впрочем, в еще окончательно не сформированной коалиции между блоком Юлии Тимошенко и пропрезидентской нашей Украины и народной самообороной с каждым днем появляется все больше противоречий, продолжит киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Выступая на прошлой неделе в эфире украинского Пятого канала, Юрий Луценко заявил, что мэры двух крупнейших городов страны, Киева и Харькова, Леонид Черновецкий и Михаил Добкин, употребляют наркотики. Киевляне давно перестали удивляться тому, что мэр Черновецкий не может четко формулировать свои мысли и отвечать на прямо поставленные вопросы. А вот многие харьковчане были удивлены тем, что для их мэра Добкина оказалось непростой задачей прочитать перед телекамерой текст обращения к горожанам. Видеозапись подготовки телевыступления накануне парламентских выборов на Украине была обнародована недоброжелателями мэра в сети интернет. Юрий Луценко не сомневается, что причиной необычного поведения двух градоначальников являются наркотики. В ответ оппоненты экс-министра внутренних дел обвинили его в чрезмерном употреблении алкоголя. Чтобы расставить точки над «и», Луценко предложил всем фигурантам этой скандальной истории сдать анализы для тестирования на наркотическую и алкогольную зависимость. Сам он сделал это еще 5 дней назад. В среду лидер народной самообороны сообщил, что результаты исследования в киевской клинике «Евролаб» показали отсутствие в его организме и алкоголя, и наркотиков. В то же время от проведения подобной экспертизы отказались и Добкин, и Черновецкий. Кампанию по дискредитации Леонида Черновецкого некоторые эксперты связывают с планами оранжевого парламентского большинства провести досрочные выборы Киева киевского мэра. Однако законных оснований для этого пока нет, констатирует политолог Владимир Фисенко.
Если уже ставить точки над «и», то стороны должны договориться о какой-то независимой экспертизе совместной, и тогда уже пусть окончательно решают проблему. На мой взгляд, тут надо отказаться вот от этого дешевого политического пиара и, во-первых, заниматься политикой, а не пиаром. Гораздо более актуально говорить о проблемах города. Это что касается Черновецкого. А что касается Луценко, опять-таки надо не заниматься дешевым популизмом, а надо говорить о том, как он собирается решать проблемы города, это раз. А во-вторых, каким образом он для себя видит смену киевской власти. Потому что на сегодня, на данный момент, никаких правовых оснований для досрочных выборов ни киевского городского головы, ни киевского горсовета нет. И нужно сказать своим избирателям, ведь он им гарантировал смену киевской власти. Каким образом он может это сделать? По закону, а не в обход закона. Так что я думаю, что здесь серьезные претензии могут быть предъявлены и одной, и другой стороне. И то, что они увлеклись разговорами о наркотиках и алкоголизме, это лишний раз доказывает то, что им нечего сказать по существу.
Между тем, в еще окончательно не сформированной оранжевой коалиции ее участники продолжают выяснять отношения и между собой. В блоке Юлии Тимошенко недовольны новыми назначениями главой государства губернаторов, а член пропрезидентского блока, бывший премьер Юрий Яхоноров, пригрозил выйти из партии «Наша Украина», если в текст, парафированного лидерами двух политических сил коалиционного соглашения, не будут внесены изменения. Снова политолог Владимир Фисенко.
Коалиционный процесс продолжается. Остаются проблемные моменты. Есть конфликты интересов между участниками коалиции. Но в то же время можно говорить о том, что и с одной, и с другой стороны есть определенная политическая воля, хотя и с определенным недоверием друг к другу, о том, чтобы все-таки такую коалицию создать. Другое дело, о чем всегда нужно помнить. Пока речь идет о неофициальном процессе. И официально парламентская коалиция может быть создана только тогда, когда начнется работа первой сессии Верховной Рады 6-го созыва.
Тем временем на Украине звучат призывы к будущей оранжевой власти и потенциальной оппозиции в лице партии регионов и коммунистов начать переговоры о принципах конструктивной деятельности. В случае же продолжения противостояния политики и эксперты считают, что и новоизбранная Верховная Рада будет обречена на роспуск. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Российском государственном архиве древних актов уже 10 дней все сотрудники занимаются спасением старинных документов. 14 октября в результате прорыва батареи отопления помещения хранилища архива оказались затопленными. Пострадало более 2000 единиц хранения. Все ли удастся спасти? С этим вопросом корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева обратилась к заместителю директора архива Юрию Эскину.
Мы надеемся, что невозобновимых утрат не будет. Правда, надо сказать, что это документы 18 века, представляющие из себя в основном толстые, сшитые фолианты в кожаных или картонных переплетах. 2000 документов намокли, часть из них увлажнились, часть намокла очень сильно. Некоторые из них, несколько десятков, превратились просто в мокрые кирпичи. Так что одну страницу от другой можно отделять только уже реставратором, таким специальным металлическим предметом, типа ножа.
И эти кирпичи пока не раскрывали?
Нет, уже их частично раскрывают. А так большая часть дел намокших – это несколько сот огромных фолиантов, от 700 до 1500 страниц, можете себе представить, кроме того, большого формата. Они каждый день сотрудниками архива в двух наших читальных залах, читателей пришлось попросить на некоторое время прекратить свои занятия, перекладываются специальной бумагой. В основном используются закупленные нами полотенца бумажные. Уже целая машина привезена была и использована, еще машину мы покупаем. Кроме того, работают специальные вентиляторы, которые сушат. Но все дело в том, что корешки книг очень медленно сохнут, потому что там клей старинный, он опять увлажнился, стал опять клеем, а это ценнейшие материалы. Например, в значительной степени промокла медицинская коллегия, медицинская канцелярия, то есть Минздрав 18 века, с ценнейшими для науки документами по медицине 18 века. Промокли многие документы вотчинной коллегии, то есть по спорам земельным с картами 18 века. конечно, документы сильно пострадали. И нам придется приглашать большое количество реставраторов, уже они работают, для того, чтобы специальным образом просушивать. Дело в том, что не только в просушке заключается проблема, а в том, чтобы не началось развитие грибка и плесени. А, к сожалению, на многих книгах оно уже началось. Конечно, время от времени архивные документы проходят специальную обработку, но, к сожалению, грибок очень сложно убить абсолютно намертво. Особенно, если речь идет об очень толстых книгах, куда, в общем, даже какие-то сильные средства в глубину корешка не проходят. И уже началось, к сожалению, заплесневение, и придется эти книги лечить. Сейчас начали некоторые из этих фолиантов реставраторы расшивать и сушить корешки. Безвозвратно, к сожалению, погибло много переплетов.
Архивы финансируются не самым лучшим образом, а если бы финансировались как надо, то и аварии с этими несчастными батареями отопительной системы не произошло бы. Откуда вот эти средства сейчас вы берете?
Да, конечно, если бы финансировались нормально, то нам бы давно нужно было бы заменить, и мы уже в течение 10 лет просим, чтобы нам заменили старинные батареи времен Александра III.
Что вы говорите?
Да, да, да. Которые поставлены были вскоре после постройки здания в 1886 году. У нас чугунные батареи с пластинками того времени.
Для непосвященных материалы архива древних актов могут показаться скучными и непонятными бумагами. Однако специалисты знают, эти документы – бесценное свидетельство истории, источник точного знания. По подсчетам Юрия Эскина, лечение фолиантов закончится в декабре. Наиболее пострадавшие экземпляры потребуют куда большего времени. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 24 октября, итоговый выпуск. Обзор печати. Майкопский городской суд удовлетворил иск сопредседателя Международного социально-экологического союза Валерия Бриниха, признав незаконным приказ Минприроды годичной давности, в соответствии с которым около 10 тысяч га Сочинского национального парка были лишены статуса зон строгой охраны. Таким образом, под угрозой срыва оказалась вся программа подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи, ведь именно на этих землях планировалось построить ряд ключевых олимпийских объектов. Обзор публикации на эту тему подготовил Владимир Бабурин.
Уже больше года экологи и чиновники Министерства природных ресурсов ломают копья вокруг Олимпиады 2014, напоминают новое известие. Дело в том, что часть спортивных объектов решено было возвести на территории Сочинского национального парка, особо охраняемой заповедной зоны. Чиновники разрешили противоречие просто. В прошлом году Минприроды изменило статус парка, превратив его в зону релаксации и обслуживания посетителей, и разрешило строительство в ее пределах. Здесь должны были появиться санно-бобслейная трасса, олимпийская деревня, а также несколько гостиниц. Экологи возмутились. С самого начала нам было непонятно, с какой стати именно Сочи должен стать столицей зимних олимпийских игр, рассказал новым известиям сопредседатель Международного социально-экологического союза Владимир Захаров. Это горно-климатический курорт. Он просто наводнен заповедниками, здравницами и заказниками федерального и регионального уровней. И любое строительство может навредить экологии района. В течение года Международный социально-экологический союз и организация «Экологическая вахта по Северному Кавказу» через Центральный суд Сочи и ряд адыгейских судов пытались вернуть национальному парку статус заповедника и отменить строительство. Однако все иски были проиграны. Добиться справедливости удалось только в Майкопском городском суде, который встал на сторону экологов. Один суд принял, второй это решение отменят, заверили коммерсант в Минприроды. Пресс-секретарь этой организации Ренат Гизатуллин назвал решение суда незаконным и не имеющим правового обоснования. «Они без боя вряд ли сдадутся», — приводит коммерсант слова Валерия Бриниха. В тот же самый день, когда Майкопский суд поддержал экологов, в Адлерском районе Сочи началось принудительное выселение 22 семей, незаконно проживающих в двух домах в Умеретинской низменности, пишет издание «Газета». В 92 году дома заняли беженцы из Абхазии, у которых теперь нет никаких документов на жилье. У них российское гражданство, но регистрацию они имеют в другой части Краснодарского края, пояснили корреспонденту «Газеты» в Управлении информации городской администрации Сочи. Процедура выселения началась с выноса на улицу вещей, описывает происходившее корреспондент «Времени новостей». Приставы действовали под охраной милиционеров в бронежилетах. Выселяемые мужчины кричали, женщины падали в обморок, дети плакали. Свидетелями происходившего были журналисты. Их присутствие, вероятно, и приостановило процесс выселения. Когда стало понятно, что скандальная ситуация становится публичной, в меретинскую низменность примчался первый заместитель сочинского городоначальника Константин Мищенко. Он тут же принял волевое решение – людей пока не выселять. Перед телекамерами Мищенко вспомнил требование Путина – сделать так, чтобы в Сочи не было обиженных Олимпиадой. И в тот же день бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе призвал ведущие страны мира к бойкоту зимних Олимпийских игр в Сочи. В интервью независимой газете он заявил, что таким образом международное сообщество должно наказать Россию за открытую поддержку сепаратистских режимов в Абхазии и Южной Осетии и фактическую аннексию части грузинской территории. «Убежден, — сказал независимый Шеварднадзе, — что только такие серьезные меры могут подтолкнуть Москву к реальным шагам. Бойкот Олимпийских игр уже был в 80-м году, — напомнил он. Тогда полмира в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан проигнорировала Олимпиаду в Москве. Те игры, конечно, состоялись, все было красиво, но праздник спорта тогда без участия спортсменов из США, Западной Европы получился не таким, как задумывалось». Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Шесть иракских женщин-журналисток награждены международной премией за храбрость, которую присуждает Международный фонд женщин, работающих в средствах информации. Все они работают на газетный синдикат «Маклатчи», выпускающий 12 ежедневных и 18 местных газет в Америке. Шата Аль-Афси, Зайнеп Абиид, Худа Ахмед, Бан Адил Сархан, Алла Маджид и Сахар Иса составили багдадское бюро издательства «Маклатчи». В 2004-м муж, дочь и свекровь Бан Адил Сархан были убиты боевиками в Багдаде. В 2005-м попал в перестрелку и был убит сын Сахар Иссы. Рядом с Зайнеп Абиид взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Она чудом осталась жива. Но все эти женщины продолжали работать и рассказывать о жизни в Ираке. О людях дня Радио Свобода моя коллега Ирина Лагунина.
Ирак – самая страшная страна для журналистов. Начиная с 2003 года, больше 120 корреспондентов погибли, освещая этот конфликт. Женщины-журналистки, работающие на газетный синдикат «Маклатчи», создали свой блог washingtonbureau.typepad.com. Открываю одну из заметок. 24 сентября заметка называется «Идти или не идти». Каждое утро сотрудники бюро и я садимся вместе и обсуждаем планы на день. Вместе читаем утренние газеты, потом думаем, что будем делать сами. Кажется, довольно легко? Нет. На самом деле все выглядит так. Я говорю, мне надо побеседовать с этой семьей для репортажа. Легко? Иди к семье, поговори с ними, возвращайся и пиши. Нет, говорят мне, это слишком опасно. Каждый день, когда я, иностранный журналист, покидаю бюро, мы сначала рисуем карту движения по городу, по каким районам мы можем проехать, где мы можем выйти из машины и где записать интервью. Так выглядит работа каждого журналиста в Багдаде. И если западные средства информации еще как-то могут обеспечить подобие безопасности своим корреспондентам, поместив их в зеленую зону, хорошо охраняемый правительственный комплекс, то местные нет. И местных из 120 погибших 99. Но именно местные корреспонденты, как эти женщины, работающие в синдикате Маклатчи, становятся глазами и ушами мира и рассказывают об Ираке таком, какой он есть. Есть что-то особенное в репортажах женщин из военных точек. Они иначе видят конфликты. Они подбирают детали, которые другие не заметят. Я помню последний репортаж нашей корреспондентки Хамаил Халаф, похищенной, а потом убитой в Багдаде в этом году. Она писала о лале, так иракцы называют керосинку, на которой выросли столько поколений, и вот опять растет новая. И сейчас опять в Багдаде похищена наша корреспондентка. И мы боимся думать о худшем. Награждение в Нью-Йорке шестерых женщин – это, конечно, символ. Их всех, работающих в Ираке, надо награждать за мужество.
О людях дня говорила Ирина Лагунина. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами после выпуска новостей. Слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Оставайтесь на волнах свободы.